Здравствуйте. Сегодня среда, 22 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В России начались учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный России проект резолюции о запрете на размещение в космосе любых видов вооружений. По обвинению в мошенничестве арестован генерал Иван Попов, ранее командовавший воюющей в Украине 58-й армией Вооруженных сил России. Также сегодня.
Он поправляет людей, которые называют его автором песен. Он предпочитает быть, перевожу буквально, писателем песен.
Исполнилось 100 лет со дня рождения Шарля Азнавура. Министерство обороны России сообщило о начале в Южном военном округе первого этапа учений по повышению готовности нестратегических ядерных сил. Нестратегическое, то есть тактическое ядерное оружие – это ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малого радиуса действия, обладающие относительно, в сравнении со стратегическим оружием, малой мощностью. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что учения спровоцированы заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и представителей США. Тогда же Песков говорил о беспрецедентном витке напряженности в связи, в частности, с высказываниями Макрона о возможности отправки в Украину военнослужащих стран Запада. О том, что могут представлять собой эти учения, говорит Павел Подвиг, старший научный сотрудник Женевского института исследований ООН в области разоружения, руководитель проекта «Ядерные силы России».
Процедура доставки ядерных боеприпасов к средствам доставки. То есть мы знаем, что они в нормальной ситуации, они лежат все в хранилищах. То есть чтобы они были приведены в степень готовности, они должны быть оттуда, так сказать, вытащены, погружены там на грузовики и доставлены к месту, где либо у вас боеголовки устанавливаете на ракеты, например, или подвешиваете монтировщики, соответственно. Как я понимаю, речь идет об отработке вот этой процедуры. Такого рода учения были. О них не всегда, так сказать, так известно, но, вот я говорю, известно, было несколько лет назад учение на Дальнем Востоке с «Искандерами». Было учение где-то в 2013, по-моему, году. НАТО вроде бы заявляет, что периодически, вот когда они говорят, что Россия в ходе учений тренируется применять ядерное оружие, как я понимаю, они тоже видят вот эти все процедуры, во всяком случае, в каких-то случаях, что вот эти процедуры тоже отрабатываются. То есть сказать, что вот беспрецедентно, я не скажу, но масштабов мы точно не знаем, и понятно, с таким заявлением и прочим, это, наверное, да, действительно в первый раз. С определенной степенью уверенности, я думаю, что реальные боеприпасы, конечно, на таких учениях никто никуда не возит. Для этого есть учебные модели, ну, с разных точек зрения, там, прежде всего, так сказать, безопасности. Я думаю, что реальные ядерные боезаряды никто никуда не возит. Я очень сильно надеюсь, что и в этом случае тоже реальных ядерных боеприпасов никто никуда возить не будет, а будут вот отрабатываться процедуры на учебных макетах, которые для этого, так сказать, существуют, созданы, и они будут использованы. То есть, скажем, если мы говорим о фронтовом бомбардировщике, то, условно, у него должен быть кабель, который, так сказать, соединяет его кокпит. На кокпите должен быть соответствующий прибор и кабель, который вы втыкаете, который там выдает необходимые команды. С ракетами там немножко, наверное, сложнее, точно нельзя сказать, но тоже можно предположить, что какие-то ракеты, возможно, не иметь необходимого для использования ядерных боеприпасов необходимого оборудования. Нужен какой-то, так сказать, блок в системе управления, который определенные сигналы подаст, взвод там и прочее. Вот если у вас этого нет, то, значит, вы не можете просто так взять и на любую ракету ядерную боеголовку установить. Она должна для этого быть способна. И другое дело, что, наверное, можно предположить, что ракетные вот эти пусковые установки, ну, наверное, они в основном этим оборудованием оснащены, но вот, опять же, точно сказать, да, я думаю, сложно.
Это был руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг. Между тем, Пентагон заявил, что Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который представляет собой космическое оружие. Предположительно, речь идет о российском спутнике «Космос-2576». По данным Министерства обороны США, подобные спутники выводились на орбиту Земли и раньше. Вот что сказал по этому поводу представитель Пентагона Пэт Райдер.
16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Россия вывела спутник на ту же орбиту, на которой находится спутник, запущенный американским правительством. Дальнейшие оценки показывают, что полезная нагрузка спутника похожа по своим характеристикам на противоспутниковые установки, которые запускались в 2019-2022 годах. Безусловно, мы будем продолжать наблюдение. Очевидно и то, что мы обязаны быть готовыми защищать космическую сферу и обеспечивать постоянно бесперебойную помощь объединенным вооруженным силам. Мы продолжим поддерживать баланс между необходимостью защиты наших интересов в космосе и нашим желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду.
Это был пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. О запуске российского спутника «Космос-2576» упомянул и представитель США в ООН Роберт Вуд. Во время обсуждения в Совете Безопасности ООН российского проекта резолюции о запрещении размещения в космическом пространстве всех, без исключения, видов вооружений. Напомню, что приблизительно месяц назад США и Япония предлагали Совету Безопасности принять резолюцию о запрещении размещения в космосе ядерного оружия. Против тогда выступили Россия и Китай. В ходе дебатов в Совбезе российский представитель Василий Небензя настаивал, что Россия добивается недопущения гонки вооружений в космическом пространстве. И вот какие аргументы он привел.
Если Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она стремится разместить ядерное оружие в космосе, что не устраивает американского представителя в тексте предложенной нам резолюции? Там содержится идентичная фраза, такая же, как в проекте американской резолюции, который был заветирован нами 24 апреля, и не без причины. Потому что тот проект резолюции, который представила делегация Соединенных Штатов, ограничивал сферу охвата резолюции лишь оружием массового уничтожения. Мы предлагаем резолюцию, которая охватывает как оружие массового уничтожения, так и все виды других вооружений в космосе. Мы говорим о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве. Пусть американский представитель, если сможет, попытается объяснить нам, в чем он видит дефекты нашей резолюции, поскольку она полностью, практически полностью повторяет текст, предложенный Соединенными Штатами, и дополняет его всеми другими видами вооружений, которые, мы считаем, не могут быть размещены в космосе.
Это был посол России в ООН Василий Небензя. А вот как негативную позицию США и стран Запада в отношении российского проекта резолюции о запрете размещения в космосе всех видов вооружений объясняет Денис Альбин, главный редактор журнала «Все о космосе».
Все началось с того, что в феврале председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер предупредил о серьезной угрозе нацбезопасности США, исходящей от России. Ну и чуть позже президент Джо Байден заявил, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие. В конце апреля Россия выступила против принятия подготовленного США и Японии проекта резолюции ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе и наложила вето. В начале мая помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Плам в показаниях комитету по вооружениям Палаты представителей США выступил с утверждением, что Россия работает над созданием нового спутника, который несет ядерное устройство и представляет угрозу для других спутников. Ну а через пару дней произошла интересная ситуация, ее мало кто знает. Есть такой специальный астроном Джонатан Макдауэлл, очень авторитетный в узких кругах людей, занимающихся космонавтикой. Так вот, он профессионально занимается отслеживанием объектов на околоземной орбите. Спутники, космический мусор и все такое. И определяет их параметры. Так вот, в ответ на один из твитов он подтвердил, что спутник «Космос-2553», запущенный Россией в феврале 2022 года, скорее всего, предназначен для тестирования компонента потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство. И вот вчера Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Российская пропаганда акцентирует внимание на том, что отличие российского проекта от американского, поданного ранее, в том, что Россия настаивает на запрете размещения любого оружия в космосе, в то время как американцы только ядерного. Вроде вот мы какие хорошие, американские мерзкие милитаристы. Помимо этого, предложенный Россией документ призывает разработать соответствующие надежно проверяемые и юридически обязывающие многосторонние соглашения. То есть Россия хочет получить возможность совать свой нос в любой космический аппарат, запускаемый США, Европой, Японией, Южной Кореей или другими странами, которые, собственно, и выступили против. Там еще Франция проголосовала против. Зачем им это? Смотреть, что запускают, какая комплектация, для чего нужен тот или иной запускаемый спутник. Ни Соединенным Штатам, ни европейским странам, ни Южной Корее или Японии этого не нужно.
Говорил Денис Альбин, главный редактор журнала «Все о космосе». Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший командующий 58-й российской армии генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Напомню, что летом прошлого года Попов был отстранен от должности командующего после того, как он сам утверждал, он выступил с открытой критикой ситуации в российской армии, воюющей в Украине. После отстранения Попов опубликовал в социальных сетях обращение к военнослужащим 58-й армии. Вот его фрагмент.
«Нашу армию не смогли пробить с фронта. Военнослужащий вооруженных сил Украины нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент. Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника».
Говорил бывший командующий 58-й российской армии генерал-майор Попов. Перед арестом Попов проходил службу в Сирии. Отправка туда сейчас многими рассматривается как некая ссылка. Как пишет телеграм-канал ВЧК ОГПУ, Попова вызвали в Москву, где предложили уволиться из армии по собственному желанию. Попов вместо этого лег в госпиталь, видимо, в надежде дождаться благоприятных для него перестановок в Министерстве обороны. Журналист расследовательского проекта «Система» Денис Беловодьев отмечает, что впервые в ходе чисток в Минобороны и в армии России арестован боевой генерал, пользовавшийся популярностью среди солдат.
Начну с того, что его действительно отстранили от командования летом 23 года. Судя по всему, в результате его доклада начальнику генштаба Валерию Герасимову, он там говорил о проблемах в армии, в том числе, например, затрагивал проблему, судя по всему, ротации кадров, то есть то, что не происходит очень долгое время ротации. И, судя по всему, Герасимову такой тон и такие тезисы не понравились, и действительно Попов был отстранен от командования 58-й армии. Интересно, что у него был позывной «Спартак», и своих подчиненных он называл «мои гладиаторы». Несколько месяцев назад я делал расследование про такой полусекретный батальон бывших зэков, которые воюют в Украине, зэков-спецназовцев, то есть это батальон спецназначения, и этот отряд так называют «Шторм-гладиатор», то есть названы вот в честь мифологемы, которую изобрел Попов. То есть это в том числе объясняет, что интересно еще добавить, что Попов, он все-таки популярный был генерал в армии в сравнении с предыдущими, да, арестами там, того же Иванова, который не был популярен в армии. И он, подчеркну, не был именно, ну как это сказать, боевым генералом, да, он отвечал там за стройки и так далее. А это вот Попов, это конкретно генерал, который непосредственно участвовал в войне, руководил армией. То есть это буквально такой, можно сказать, резонансный действительно случай, потому что, и возможно, он задаст какой-то некий тренд.
Это был журналист расследовательского проекта «Система» Денис Беловодьев. «Время свободы». Издание агентства сообщило, что видеохостинг YouTube начал блокировать в России оппозиционный контент по требованию российских властей. Уже заблокированы 4 видео, посвященные уклонению от военной службы, на каналах «Дозор» в Волгограде, «Школа призывника» и еще одного независимого регионального СМИ, название которого не уточняется. Кроме того, видеохостинг пригрозил целиком заблокировать канал ОВД «Инфо», а не только его отдельные видео. Это первый случай в России, когда Роскомнадзор требует заблокировать канал целиком, а не какое-то конкретное видео, сказал агентству пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Сейчас, по его словам, ОВД-Инфо консультируется с компанией Google, владеющей хостингом YouTube, и пытается объяснить, что требование о блокировке канала незаконно является проявлением политически мотивированной цензуры. При этом, как отмечает журналист-расследователь Андрей Захаров, несмотря на уход Google из России и признание его российского юридического лица банкротом, в 2023 году Google удовлетворил более 50% всех запросов от Роскомнадзора. Большая часть касается именно YouTube, часть приходится на ссылки в выдаче поисковика. Вот что Андрей Захаров рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук.
Роскомнадзор, согласно отчету Гугла 2022 год и раньше, в том числе жаловался на контент, связанный с мобилизацией. В 2020 году он требовал удалить там примерно сотню роликов, несколько десятков, не помню, только под сотню роликов. У меня есть, наверное, точное число, но тогда Google не удалил, а сейчас почему-то, может быть, конкретно... это большая корпорация. Саркис Дробинян, Роскомнадзор, правильно говорит. Поэтому я бы не говорил, что тенденция. Скорее, надо помнить о том, что Роскомнадзор продолжает отправлять запросы в Google. Только 30 тысяч запросов за прошлый год только по статье National Security, то есть это политические причины, это гугловская классификация. И, это у них в канале есть, можно оттуда взять. То, что число запросов не из National Security, а вообще были бы интернет-лавина. Это может быть так, касается наркотиков, суицида, трайты, я думаю, вполне удовлетворяют. Только есть классификация Гугла. Но какая часть относится к National Security, то есть к политическим причинам. Такое вполне может быть, просто мы этого не замечали, потому что это небольшой канал или незаметный контент. Ну, так или иначе, это может быть, но говорить по политические причины и по тенденцию пока рано. Но дело, что запросы от РКН, они относятся в том числе к вещам, которые, с точки зрения Гугла, тоже являются неприемлемыми, типа наркотиков, что-то еще. Поэтому и тут же Гугл встречает, но я думаю, что Гугл всегда будет так начать реагировать на запросы от РКН, во-первых. Во-вторых, потому что все-таки Гугл хоть и закрыл офис, и юрлицо признано банкротом, но например, мне бы хотелось, как россиянину, чтобы Google решил вопрос с кэширующими серверами, потому что главная проблема даже не блокировка потенциальной YouTube, а в том, что есть проблема у Google с новыми кэширующими серверами, которые обеспечивают, то есть условно, человек в Владивостоке, и он грузит видео с кэширующим сервисом в России, а не откуда-то из-за рубежа, поэтому у него быстро идет видео в хорошем качестве. После санкций и всего прочего Google стало сложнее, эти сервера, они долго не арендовали новые сервера, это вообще будет плохо для россиян. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Google продолжил как-то это делать, и в этом смысле ему так или иначе нужно перелезать на территорию России. Я уж не говорю про телефоны на Android. Не хотелось, чтобы у россиян телефон Android заблокировали. Поэтому Google между двух стульев, я думаю, находится. Как любая большая корпорация, типа Меты или там TikTok и остальных, она, с одной стороны, у нее есть собственные правила и принципы. С другой стороны, есть принципы и правила страны, где она платит налоги, там, в случае Америки. А с другой стороны, есть страны, каждый из которых что-то от нее требует по своим внутренним законодательствам. Будь то ЕС или будь то авторитарные страны, которые требуют больше, чем ЕС, хотя ЕС тоже, в принципе, довольно строга с корпорациями. Вот они находятся, есть два стула. Вот они на этих двух стульях пытаются усидеть всегда. Поэтому я не думаю, что они полностью забьют на РКН. Я бы, честно говоря, надеюсь, что Google и в плане YouTube, и в плане Android проработают по максимуму в России. Поэтому, если можно взаимодействовать, что-то удалять. Если это не политический контент, конечно, а, например, просто который действительно инопроприет, типа наркотики, что-то еще, почему бы нет, я не вижу в этом проблем. До войны, до закрытия офиса, их довольно сильно штрафовали, потому что часть контента они не удаляли там политически связанные с Навальным контент, их за это штрафовали. Часть удаляли, то есть всегда так было. То есть они всегда находятся избирательно, они идут полностью на поводу, но не полностью забивают. Поэтому не знаю, сейчас они платят этот штраф или нет. Телеграм платил, я помню, а Google, сомневаюсь, у них даже юрлица нет. Потому что огромная корпорация, огромная модерация. Там модератор действует по правилам. ОВД-инфо, он понятия не имеет, что-то такое. Они будут разбираться, хорошее это или нет. Вот нарушать правила, есть запрос от органа власти. Давайте мы удалим. Поэтому есть опыт других ресурсов, которые были такие же проблемы. Они вручную это делали, через знакомых разрешали. Это неизбежно, мне кажется, в случае с большой корпорацией, потому что, опять же, от нее какой-то маленький канал в России, да даже большой, на самом деле, если что, они захлопнут и не будут разбираться. В этом смысле это большая проблема вообще, которая никак не решаема, именно модерация этого контента. Поэтому в ручном решении, возможно, сейчас Шумиха поможет. Люди писали запросы, и они поймут, ОВД-инфо, все окей. Там придут за другого департамента и скажут, ребят, вы шалели, что ли? Хорошие. Окей. В другой раз заблочат. В принципе, я против любых блокировок, кроме какого-то людоедского контента и человека этнического, потому что начинаю блокировать даже контент, который ты считаешь неправильным, потом все может прийти к тому, что блокируется контент почти любой. Так что, в этом случае ручное только помогает, да. Это как в случае с огромной корпорацией.
Это был журналист-расследователь Андрей Захаров. Интервью с ним записала Алина Пинчук. Ну и последнее на сегодня. Ровно 100 лет назад, 22 мая 1924 года, родился Шарль Азнавур, один из самых знаменитых певцов Франции. Я нашел в нашем радиоархиве рассказ Дмитрия Савицкого о биографии Шарля Азнавура, написанной Даниэлем Панченко. Запись сделана в 2006 году. Давайте послушаем. Ce sacré piano, placé dans un coin, voudrait libérer la voix qui déborde, mais reste accrochée au long de ses cordes et son vieux clavier qu'aucun doigt n'aborde. Espère.
Судьбу нужно приучать, любит повторять он. Не мудрено, что первая с его согласия написанная и выходящая биография так и называется «Шарль Азнавур. Прирученная судьба». Он до сих пор с недоверием смотрит на журналистов, он до сих пор говорит, что ты можешь быть всемирно известным, всемирно признанным, но это не помешает какому-нибудь дебилу написать про тебя абсолютную чушь. Он не сводит счеты с французской прессой. «Не в том я возрасте, чтобы мелочиться», — говорит он. Но французская пресса была по отношению к нему несправедлива, причем десятилетиями. Совсем недавно где-то в журналах мелькнула история концертного зала «Олимпия». Были названы имена всех великих, певших на ее сцене. Азнавура забыли. Хотя он практически и запустил эту «Олимпию», он, давший на ее сцене столько незабываемых сольных концертов. Не мудрено, что он не хотел, чтобы о нем писали. Так что, кроме монографии, выпущенной в издательстве «Сегер» 42 года назад, о Шарле Азнавуре не написано ни одной книги. А меж тем журнал «Тайм» в обход Элвиса Пресли и Боба Дилана выбрал его в 1998 году певцом 20 века. Почему же на этот раз Шарль Азнавур согласился не только на биографию, но и сам сотрудничал с автором? Шарль Азнавур.
Действительно, я впервые согласился, чтобы о моей жизни писали, потому что знал, с кем я имею дело. Я прочел немало статей в ревю «Корюс». Они всегда были отлично профессионально написаны. Это ревю выпускало и великолепно сделанные обзорные сборники, всегда замечательно документированные. Поэтому-то я сразу и согласился с проектом биографии. Я знал, что писать ее будет журналист этого ревю.
Шарль Азнавур у микрофона «Франс Блю». Журналист, который стал автором 600-страничной «Прирученной судьбы», это Даниэль Панченко, в свое время писавший рецензии в музыкальном отделе «Юманите», а затем в престижном ревью «Корюс. Les cahiers de la chanson».
Я не против того, чтобы обо мне говорили в прессе, потому что моя профессия требует этого, но я не согласен, чтобы обо мне писали каждый божий день какую-нибудь чепуху левой ногой. Мне важна моя независимость, и я не желаю зависеть от прессы или других средств массовой информации. Я думаю, что мне в жизни повезло. Я был на ножах с прессой с самого начала, так что теперь я прессе ничего не должен и счастлив, что нынче меня пресса оставляет в покое. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise. Lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux.
Парижское «Монд» писало на днях, что в Армении открывается музей Азнавура, что 82-летний певец летит на Кубу, где он должен записать диск с пианистом Чучо Вальдесом, что он подготавливает к выходу сборник рассказов, а также этой осенью даст концерт в столице. Сам же Шарль Азнавур говорит, что в его возрасте не строят планов, а просто продолжают жить. Он поправляет людей, которые называют его автором песен. Он предпочитает быть, перевожу буквально, писателем песен. Варинак Азванурян родился в Париже в 6-м округе в мае 24-го года. В 9 лет он играл на сцене театра, в 12 лет в кино. В шансоне он начинал трудно. Такие открыватели талантов, как Жак Канетти, открывшие Бреля, Брассанса, Грико, Генсбура и, честно говоря, всех остальных, Азнавура не признавал, не хотел ни видеть, ни слышать. Шарль работал секретарем, шофером, практически нянькой, взбалмошный Эдит Пиаф, а начинал петь дуэтом целых 8 лет с Пьером Рошем. Но что подвигло Даниэля Панченко, который посвятил работе над «Прирученной судьбой» 2 года, на этот исследовательский подвиг?
Я заинтересовался судьбой Азнавура, потому что он сам меня интересовал. Когда мне было 13-15 лет, в начале 60-х, я, как написал в книге, попал в котел Азнавура, варился в нем. С первых же песен, вышедших в доме звукозаписи Баркле, я обожал Азнавура, так что в основе моего выбора был он сам. Вторая причина — это тот факт, что мой друг Марк Рабин, который отмочил совершенно дурную шутку 3 года назад, взял да умер, который был, как и я, журналистом в «Ревю Корюс», другом многих певцов и автором тонны книг, начал писать книгу об Азнавуре. И если мы с ним часто спорили, а он был великим спорщиком, насчет Азнавура мы были согласны в одном — мы оба его обожали. Марк оставил около 150 страниц. Текст был отлично написан, но не закончен. Я немного сомневался, стоит ли мне пускаться в эту авантюру, но потом решил, что книгу должен закончить именно я.
Даниэль Панченко, у микрофона Франс Блю. Приблизительно 100 страниц книги отведены детальной дискографии и библиографии творчества Азнавура. Французские шансонье, такие как Паташу, Линда Лиме, Серж Лама, Патрик Бруэль, участвовали в создании книги, рассказывали о Шарле, его песнях, о его влиянии на французский шансон. Сам Азнавур, который любит повторять, что в начале карьеры у него не было голоса, что он был до смешного нехорош собою, что тексты его песен были сложны, но что позже у него появился и голос, и физически он стал вполне приемлем на сцене, а песни его стали понимать и любить, сам Азнавур доволен книгой, потому что это не собрание анекдотов и сплетен, а подробная биография творца, который действительно приручал судьбу, учась на ходу меняясь.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».